В небе взошла луна, и яхта легла на обратный курс. Спутники молчали, каждый был полон своих дум. Судьба объединила этих людей привязанностью к морю. Но если Кэрол действовал как настоящий мужчина, зная, чего хочет, и добивался полной власти над водной стихией, упорным трудом постигая морское дело, то его приятель являл собой полную противоположность. Саму жизнь он воспринимал как театр, где море было разом и декорацией, и главным действующим лицом. Он был далек от того, чтобы диктовать свою волю стихиям и даже играть с морем на равных. Нет, скорее он походил на мечтательного поклонника, любящего благосклонные взгляды и отступающего при первой же немилости. Звали его Просперус. Занимался он какими-то архивами и с Кэролом встретился случайно. Однажды в какой-то праздник, возвращаясь из плавания на яхте, команда заметила человека в маскарадном костюме, который, стоя на берегу, бросал в воду монеты. Желая рассмотреть чудака поближе, Кэрол приблизился к нему. Незнакомец тотчас выказал все признаки живейшего удовольствия. «Эй-эй!» — завопил он. «Как хорошо, что вы меня заметили! Может быть, у вас найдется для меня местечко?» «А что вы умеете делать?» — осведомился капитан. «Ничего», — ответил радостно проситель. «Пожалуй, подойдете», — сказал Кэрол. «У нас на судне все заняты настолько, что завести бездельника просто необходимо для равновесия. Будете носовой фигурой. А поскольку ваш наряд претендует на адмиральский, вы и станете изображать оного. Отныне ваше имя — адмирал Бимс, и вы принадлежите судну так же, как мачта и паруса». Впоследствии капитан не раскаялся в своем поступке. Просперус знал толк в костюмах и с удовольствием обряжал команду яхты. Плавание становилось интересной игрой, а затем этот интерес усилился многочисленными знакомыми носовой фигуры. Кого только не приводил с собой Просперус для морских прогулок. Поэтов, балерин, художников, актеров. Они словно были персонажами каких-то книг и историй, на которые таинственно намекал адмирал Бимс, представляя их команде. Калейдоскоп лиц, судеб, встреч и переживаний. Среди пестрой толпы Кэрол обратил внимание на одну знакомую Просперуса. Ее звали Рикка. Она обладала прекрасной внешностью, изысканными манерами аристократки, привыкшей производить впечатление, и достаточной рассудительностью, чтобы пользоваться своими данными, не растрачивая себя. Одевалась она со вкусом, и в прогулках ее сопровождала породистая шотландская колли. Когда они устраивались где-нибудь на корме, Рика с задумчивым выражением тонкого лица и Коли, словно в меховом буа, небрежно сброшенном с плеч, то напоминали ожившую картину какого-то английского художника, вроде Гейнсборо или Рейнольдса. Но при всей поэтичности в Рике уживалась трезвость и расчет. Будто созданная самой богиней любви Афродитой, она была лишена горячих чувств и благородного безумия порывов. Впрочем, возможно, этого следовало удостоиться. По крайней мере, Просперус буквально предупреждал любые желания Рики как самый преданный слуга, и когда капитан однажды пошутил по поводу его усердия, тот ответил, что достаточно понимает бесцельность своих попыток тронуть сердце красавицы подобным образом, что такие женщины могут принять только господина, однако ожидание часто затягивается на долгие годы. Одиночество тягостно, а верный, подданный – становится более необходимым, нежели заоблачный повелитель. В этом была своя логика, такая же убедительная, как восхищение, которое рождало общество Рики. Капитан не мог не чувствовать, что и в его душе ее облик будет сладкие грезы. Сила ее очарования заключалась не только в красоте, но и в опасности. Так причудливая льдинка, сверкающая в солнечных лучах, оказывалась порой верхушкой айсберга. И кто посмел бы утверждать, что разбить сердце менее страшно, чем корабль? Но до поры до времени на яхте Кэрола шла игра. И он подумывал о том, не слишком ли перегрузил свое судно, дав место двум носовым фигурам вместо одной. Впрочем, нелепый случай чуть не разрушил всю идиллию. В очередной раз, когда Рика и Просперус договорились встретиться на яхте, чтобы выйти в залив, и что-то задержало последнего, дул сильный ветер, и море штормило. «Пожалуй, сегодня ничего не получится», — сказал Кэрол хмуро. Его задевало небрежное отношение к себе, скрытое обычной светскостью Рики. За ее внешностью сквозило безразличие развлекающегося пассажира, вынужденного общаться с матросом. «Почему?» — спросила она. «Ветер», — ответил капитан. «Отчего ветер?» «Умерла ведьма», — вдруг вырвалась у Кэрла. Рика побледнела и отступила. Что-то в этих словах испугало ее. Маска слетела с ее лица. В какой-то миг она превратилась в ребенка, заглянувшего в пропасть. Не давая ей опомниться, не понимая, что и зачем он говорит и делает, Кэрол схватил Рику за руки и крепко сжал их. «Ведьма! Ведьма умерла, и потому дует ветер!» — повторил он. Рика вцепилась в него, чтобы не упасть. «Какая ведьма?» — наконец прошептали ее губы. «Эмла!» — произнес юноша первое пришедшее на ум имя. Рика резко повернулась и бросилась прочь, словно он ударил ее. Пришел Просперус, но капитан не стал ему рассказывать о происшедшей сцене. Случайная шутка, как случайный звук в горах, сдвинувший лавину, задела какие-то глубокие струны. Однако стоило ли долго размышлять над этим, когда капитана ждало плавание, о котором он мечтал всю жизнь? Кэрол добился разрешения совершить на своей яхте кругосветное путешествие. Незаметно пролетело время в сборах, и, наконец, он остался наедине с морем. Вначале так остро воспринимался этот огромный простор, где небо и море менялись местами, и днем существовала только необозримая пустыня сверкающих волн, а по ночам он парил среди звездных миров. Постепенно океан затягивал яхту в свои глубины, завораживая капитана вечностью, и тот словно погружался в оцепенение или страшный сон, пробуждение от которого казалось несбыточной фантазией. В редкие часы отдыха прошлое навещало Кэрола, но ему не хотелось вспоминать эти события. Лишь лица людей он перебирал в своей памяти, как редкие карты. Игрок превратился в антиквара, и одиночество делало его экспонаты драгоценными, хотя он сознавал их теперешнюю ненужность. Прошло несколько месяцев, и путешественник заблудился в самом себе. Цель показалась ему призрачной и нелепой. Он перестал высматривать на горизонте землю, а, заметив корабли, правил прочь, чтобы не встречаться с людьми. Желания его таяли под жгучими лучами солнца. Неоглядная прохлада вод и небес уже не делились на штормы, облака, течения. Она вытесняла мысли и саму душу капитана. Он забыл о яхте, парусах, руле, постепенно становясь самим морем. Волна, когда-то бывшая человеком, носилась среди других, подобных ей. Не нужно было ни еды, ни питья, ни смысла, ни надежд. Но однажды зачарованный моряк очнулся. Какой ступени достигла его душа, чтобы вернуть себя погибающему человеку, трудно сказать. Яхта же оказалась в довольно таинственном месте океана, которое называлось «Зеркалом русалок». Словно огражденная незримым берегом, как в чаще или горном озере, обширное пространство воды обладало здесь странной неподвижностью. Самые страшные штормы могли проноситься по горизонту, но эта заводь всегда сохраняла поразительное спокойствие. Казалось бы, сюда должны были спешить мореплаватели, и на их карты благодатным морским оазисом следовало нанести это место, неподвластное ветру и волнам. Но напротив, овеянное мрачной славой зеркало русалок отпугивало всякого, кто хоть раз слышал о нем. Здесь исчезали бесследно корабли и экипажи самых старых и опытных капитанов. Ученые-мужи, не в силах разрешить загадки, старались не упоминать о нем. Маре инкогнито оказалось страшнее любой терра, и его обходили стороной, ибо безумие мира сосредоточилось в предательской тишине этих замерших вод. В тягостных раздумьях буксировали капитаны пустые суда, встреченные неподалеку от зеркала русалок. Ни следа борьбы, ни прощальной записи в судовом журнале, ни единой души, которая поведала бы, куда делась команда корабля. И теперь яхта Кэрролла медленно скользила вглубь опасной области, увлекаемая незримым течением. Теперь безумец плыл навстречу безумию.